Добрый день, дамы, господа, ladies and gentlemen, вы находитесь на one and only, на единственном и неповторимом канале, который называется, как он называется, Яков Файн. Сейчас я должен еще одно окошечко тут открыть. Одну секунду, вот комментарии, чтобы я их видел, ваши комментарии. One and only, the best channel ever, канал имени меня. И 10 февраля, и еще есть два канала, программа читает Библию, карьера в ИТ, и заряжаю Теслы, и заряжаю воду, и убираю рубцы на теле. А ну-ка потрогайте себя, где у вас вчера был рубец. После трех стримов рубцы исчезают. Если кто-то может доказать, что я не прав, докажите. Докажите. Сегодня у нас прямой эфир, стримец молодец. Поэтому мы с вами делаем контент together, вместе. И вы, и я. Вы своими интересными и каверзными вопросиками, а я своими блестящими, молниеносными ответиками. Ничего, что я так нескромно о себе. Хорошо, пусть я вам не скажу другие. Итак, здравствуйте. Пока вас немного. Эдуард пишет «Привет, Будам». Против животного гуманизм пишет «Привет, ребята». Здесь есть Эдуард, и здесь я. Соответственно, ребята, это мы. Мы представители ребятского братства, я бы даже сказал. Но пока нет комментариев живых. О, Микола Педишов. Всем привет, пишет Микола. И Смокин пишет, добрый день, ребята, и зверята. В слове зверята две первые буквы «зи» и «ви». Ах, какой тонкий намек, Смокин. Как вы так сделали? Давайте почитаем комментарии. Чего-то я все о вас да о вас. Дэн Фигер писал, это нормально, вопрошает Яков. А вы бы вышли, Яков, если бы жили в диктатуре? Надо напомнить, что меня сказал, что меня удивляет, что в такой стране, как Франция, миллионы выходят, когда им хотят пенсию, срок, возраст пенсионного увеличить, поднять на 2 года. А в России по 500 трупов в день привозят. Им как бы хоть бы хны. И, соответственно, Дэн пишет, это нормально, вопрошает Яков. Вы бы, Яков, вышли, если бы жили в диктатуре? Я не то что думаю, я уверен, что нет. Вы абсолютно правы. Я неоднократно подчеркивал свою позицию. Я не призываю никого выходить. Я удивляюсь. Я удивляюсь, что люди не выходят. Это не значит, что я говорю вам, идите и выходите в России. Нет. Я бы не выходил, я бы свалил из страны, которая мне неприятна, которую я презираю. Я бы в ней не жил. И вы уверены, что нет, не выходил бы? Вы правильно уверены. Вы, как сами сказали, уехала бы оттуда, где воняет, да? А если каждый не согласен, уезжает оттуда, где воняет, то кто выходить будет? Или вы думаете, что должен найти что-то глупее или смелее вас и выйти на протесты на России? Пару вопросов вы задаете. А кто выходить будет? А кто должен выходить? Я разве сказал, что должны выходить? Никто не должен выходить. Те, которые считают, что ситуация в стране несовместима с ними в этой стране, они покидают эту страну. И те, кто может, еще и материально. Те, кто не считает, что это что-то такое ужасное, что можно жить при любом правителе, не остаются в этой стране и enjoy свои лайфы, как они хотят. Но они никогда не жалуются при этом на то, что весь Запад против них, на то, что iPhone, если поломается, его будут ремонтировать в частной лавочке, а не в фирменном магазине, они не будут возмущаться тем, что если человек хочет полететь из Москвы в Париж, он должен полететь через Турцию. Любой человек, который знает географию на уровне 3 класса чукотской школы, понимает, что это не совсем лучший вариант. Люди не должны злиться, что если они будут находиться как туристы где-то в Европе, на них будут смотреть искоса и с неприязнью. То есть нет, вы можете ничего не делать. Вы, собственно, делаете, что вы хотите. Причем здесь я, который советовал бы россиянам, что им делать. Вы делаете, вы живите, как вы хотите. Только не удивляйтесь и ничему. И тут же мне могут возразить, мы не можем уехать, у нас больные родители, у нас тот, у нас другой. Это детский лепет на лужайке. Опять же, я не обвиняю, я не призываю, но я не принимаю эти аргументы. 1,5 миллиона евреев выехало из Советского Союза лет за 5 со второй половины 80-х годов. Ну, там, 70-х выехало там 150-200 тысяч. Как они выезжали в 70-е годы, как их клеймили позором, что они сионистские прихвостни, их исключали из комсомола, их выгоняли с работы. Они были вынуждены, грамотные, толковые люди с регалиями, должны были работать на каких-то простых работах, чтобы выехать, особенно если у них был какой-то доступ к чему-то. Их квартиры забирали, им не давали вывезти вещи. Над ними издевались, и они уезжали. Понимаете? Поэтому, когда мне говорят, что я не могу уехать, у меня больные родители, ну не уезжайте, оставайтесь с ними. Евреи на колясках инвалидных вывозили своих родителей, у которых были больны. Приезжали нищими. Правда, надо заметить, что были организации на Западе, которые им помогали вначале, скажем, привезли бы кровать какую-нибудь юзаную, бывшую употребление, дали бы одежды какой-то, помогли бы на первое время с квартплатой. Было. 1,5 миллиона снялось и ушли из той страны, где их гнобили. А сейчас вы не можете уехать из этой страны? Не можете, не надо. That's it. That's it. Не принимаю ваши претензии, извините, Дэн. Сейчас говорю, не призываю. Сам бы уехал, что я и сделал без лишних хлопот. Так, есть ли еще что-нибудь интересное? Яков, вот вы говорите, что в Олимпиаде, как о Олимпиаде и как российских спортсменов не допускают к играм. В шахматном мире дела обстоят иначе. ФИДЕ не отстраняет российских шахматистов от участия в турнирах по всему миру. Более того, в Германии сейчас идет женский шахматный турнир высшей категории. Там играют две украинки и одна россиянка. А в 2023 году за шахматную корону будет играть россиянин и китаец. Как вам такие события? Мне неприятно это читать. Я этого не знал. Но мне неприятно, если это так. Это говорит в основном о коррумпированности тех или иных организаций. Ну, в данном случае ФИДЕ. То есть есть какие-то причины, по которым они готовы поступиться моральными принципами и принимать российских шахматистов или шахматисток. Я также не понимаю, почему украинские шахматистки будут выступать в одном турнире с российскими. Как они сядут за шахматную доску? Вот им надо играть вместе. Шахматистка из России против шахматистки из Украины. Как они сядут? Как они в глаза будут смотреть друг друга? Нормально? Так, тут я вижу, люди подтянулись и пошли какие-то комментарии. Или все здороваются. Доброе утро, Сергей. Смокин говорит, beautiful flowers. Да, я сейчас скажу об этих цветочках. Владимир пишет, привет, Яков. Привет, Володя. Смокин, сегодня пересматриваю небеса обетованные. Хорошо. Валерий, доброго дня. Светлана, здравствуйте, Яков. Здравствуйте, Света. И Лузев Джо, доброго пятничного дня. Доброго. Не у всех он, конечно, добрый сегодня. В Киеве люди опять сидят в метро. Ну, о цветке, раз уж вы такие пытливые, я его специально поставил. В надежде, что кто-то заметит, скажет, о, у вас такой цветок, а что за цветок? И почему это вы сегодня с цветком? У вас что, юбилей, вас что, поздравили цветком? Ну, или что-нибудь такое. Значит, это такой классный цветок. Посмотрите на него. Посмотрите на это чудо. Значит, у нас в доме живет одна женщина, которая продает недвижимость, real estate agent. И у них какая тема? Они охмуряют потенциальных клиентов. То есть, она живет в этом доме, она в этом доме продает много квартир. И каждый раз на праздники, обычно на Christmas, она что-то дарит всем жильцам. Обычно она заказывала, это в Нью-Йорке, кстати, обычно она заказывала, например, путеводитель по Нью-Йорку для туристов. Или там сборник рекомендованных ресторанов в городе. Или что-нибудь такое. Просто приходишь, у двери лежит красивый пакетик, а в нем лежит книжечка или еще какая-нибудь хрень. И подписано, что там я такая, такая-то. Поздравляю с праздником, если у вас будут какие-то необходимости продать, купить квартиру, вот я здесь. That's it. И вот год за годом мы получали какой-то подарочек от нее. А еще раз говорю, как правило, в виде книги. А тут принесли вот эту штуку. Оно выглядело вот так, только была вот эта вот кружок, залитый воском. Вот эта только часть была. Но мы догадались своим скудным умишкам, что это какое-то растение. Цветков никаких не было. Было непонятно, что с этим делать, хотя там лежала карточка. Но мы его и поставили. Поставили, мы поняли, что может цветок выйдет. И он вышел. То есть это было... Вот то, что вы видите сейчас, это уже вторая версия. Version number two. Не поливать, ничего с ним не надо делать. Как говорится, no maintenance. Называется он амарилис. Амарилис. И вот эта луковица, луковица самого цветка, она залита воском. И туда, как они писали, ну, потом я уже прочел, как они пишут, что они, вот эта внутренность уже была, там достаточно было влаги, что ему хватало. Значит, полтора или больше, полтора месяца уже прошло с тех пор, как она нам подарила. Первая пара цветочков вышла где-то за недели четыре. Красиво так вышло. Потом они увяли, мы отрезали. И тут посмотрим, что вторая пошла. Второй росток стебелек, и вот опять мы видим цветы. Вообще ничего не надо делать. Вообще ничего. Некуда поливать. Это чисто луковица. Это не горшочек, а луковица. Понимаете? И это, конечно, хороший подарок на какие-нибудь важные праздники, поэтому запишите себе в блокнотик. Если вам надо кого-то удивить, найдите вот этот амарилис. А может быть, вы и сами сможете его сделать. Взять эту луковицу, наверное, залить ее воском как-то. Но лучше, конечно, купить промышленно, как вы сами понимаете. Так, поехали дальше. Что тут у вас пишут? Что тут у вас пишут? Владимир пишет. Если ты утверждаешь, что государство сейчас отдувается за таких, как я, хата скрайщиков, почему бы ему не выпустить нас из страны? Я бы поехал, где рады мне и программистским доходам, сам бы разобрался. А кто тебе не дает, Володя? Езжай. Езжай, куда ты хочешь. Это первое. Второе. Почему ты этого не сделал раньше? До войны. Не понимаю. Не понимаю. Третье, насколько я знаю, существуют какие-то варианты заплатить деньги и выехать из страны. Не взятку, я имею в виду, а купить выезд из страны. А то, что ты не уехал раньше, а теперь ты бы поехал, это, как говорится, поезд ушел. Возможно. Так, мастер пишет, почему разделено шахматные соревнования для женщин и мужчин? Женщины, получается, глупее. Почему глупее? Почему по умолчанию вы считаете, что если мужчин разделили от женщин, то они глупее? Может быть, наоборот, они умнее? Типа Нона Гаприндашвили, еще кто-нибудь. Это из моей молодости. Видите, вот этот комментарий, можно сказать, что он сексистский. Видите, по умолчанию вы считаете, что если отдельно соревнуются мужчины и женщины в шахматах, значит, женщины глупее. Откуда у вас это? Смокин пишет, я бы отказался играть с российским шахматистом даже при техническом поражении. Так, дальше. Роботикс пишет, креативная реклама. Вы считаете, что это я рекламирую Амарилес? Если бы я вам написал телефончик, или если я вам сказал, вот напишите, что это Яков Файн вас послал в наш магазин, где продаются амарилисы в воске, тогда была бы реклама, да. Так, ну так, народ стал обсуждать шахматы и женщин. Джонниги пишет. Видео из шахты в программисты. Гость рассказывал, что по ночам водил такси, а по утрам собеседовался. После 100 попыток удалось. Но это 90-е. Сейчас конкуренция жестче. Сработает ли это сейчас в США? Все сработает. Все абсолютно сработает. Будет просто сложнее. Надо будет знать больше, чтобы пробиться. Но пробиться можно при правильном учителя, менторе и так далее. Так, хорошо. Идем дальше по комментариям. Что вы писали тут еще? Сергей пишет: Яков, скажите, пожалуйста, на просторах американских медиа есть традиция приглашать экспертов? Если честно, вот я не думал об этом, но вы мне задали такой вопрос. Я пытаюсь вспомнить, где я видел вообще, видел ли я вообще на американском телевидении, чтобы сказали, вот к нам пришел эксперт Сидоров или Джон Смит. Я не могу вспомнить такого. То есть человека представляют, ну, если он там доктор наук, или он политик, или он сенатор, или он директор завода, то так и говорят. Но мне сложно вспомнить. Я не хочу утверждать на 100%, что не было такого. Но мне кажется, не пользуется здесь словом эксперт. Так, пишет Олег Цуканов. Чего мы хотим? Задает вопрос Олег. Остановить убийство или наказать РФ? Ответ на этот вопрос решит. Прав ли Уотерс? По моим оценкам, этот конфликт унесет несколько сотен тысяч жизней, может быть, даже миллион. Началось все с того, как дружно смеялись на красными линиями Путина. В декабре очень было весело, наверное, он того стоил. Вы вопрос ставите не совсем верно. Чего мы хотим? Остановить убийство или наказать РФ? Не или, а и. И остановить убийство, и наказать РФ. Вот то, что вы пишете здесь, говорит о том, что вы уже потихоньку съезжаете на позицию российской пропаганды. То, что я вчера говорил. Если к вам пришел, в вашу семью пришел насильник и у вас на глазах изнасиловал вашу жену, вы не можете задавать такой вопрос. Ну, в принципе, если я с этим насильником помирюсь сейчас, он же перестанет насиловать мою жену. То есть результат положительный? Положительный. Насилие прекратится? Прекратится. Так договоритесь с насильником вашей жены. Путин очень просто может остановить войну. Элементарно, Ватсон. Он может сказать, что задачи, которые поставили мы год назад, выполнены. Украина демилитаризирована. Уничтожено 100 миллионов танков и других полезных вещей. Там Игорь Коношенков выступит с правильной речью, с тупым взглядом в небо. И мы выполнили свои задания. Уничтожена инфраструктура, скажет Путин или его шестерки, которая позволяла перевозить оружие из пункта А в пункт Б и поставляла электричество в важные военные объекты, скажет Путин. Поэтому задача, специальная военная операция выполнена, ее задача, и мы выходим из Украины. Теперь мы надеемся, скажет Путин, что украинцы три раза подумают, прежде чем гнобить россиян, наших братьев. Все. That's it. Кончились убийства. Почему, Олег, почему ваш Путин не может этого сделать? Он элементарно прекращается война. Выход из Украины, выход из Крыма. Все. Поэтому так не ставьте вопрос. Уже too late, понимаете? Too late. Надо и наказать Россию, и остановить убийство, и сделать так, чтобы Россия многие десятилетия даже не думала своими грязными кирзовыми сапогами где-то там гулять в соседних странах и убивать людей, и особенно 460 детей, которых уже конкретно назвали, а будет больше. Или там 30 тысяч мирных жителей. В Германии сейчас идет детальный подсчет, детальная документация всех преступлений российской армии. То есть уже запущен маховик. Уже не может Путин просто так соскочить. И это правильно. Его надо наказать и надо прекратить. Надо прекратить гибель, конечно же. Но как? Выгнать этого гада паршивого из Украины. И прекратятся. Украина не пойдет завоевывать города. Украине не нужен ни Белгород, ни Курск, ни Ростов-на-Дону, ни Новочеркасск. Не пойдут они туда. Ни под какими лозунгами. Якобы. Правильно. Так, Валентин пишет. Яков, вы можете привести хоть одно антисемитское высказывание Роджера Уотерса? Именно антисемитское, а не то, в котором он критикует государство Израиль. Какая лапочка критикует. Слово критикует. У меня просто сейчас слезы наворачиваются на глаза. Я вам отвечу. Отвечу я вот как. Если бы вы, Валентин Пешко, учили английский язык, вы бы получили ответ на свой вопрос на Гугле за 20 секунд. Просто надо было написать Google. Roger Waters Antisemitic Statements. Второе. Прежде чем отвечать на ваш вопрос, мы должны понять, что такое антисемит. Если брать просто слово, семит и антисемит. То есть антисемит – это тот, кто против семитов или ненавидит семитов. Кто такие семиты? Это народы, в которых, кстати, которым, кстати, принадлежат и арабы, и евреи. Но так повелось, что когда говорят антисемит, имеется в виду антиеврей. Анти – те, кто против евреев, те, кто ненавидит евреев. Против арабов, те, кто против, они говорят анти-маслим, против мусульман, анти-ислам, ну и так далее. Поэтому антисемит – это те, кто ненавидит евреев. У евреев есть одно государство – Израиль. Поэтому отделить ненависть к Израилю и ненависть к евреям не получится у вас, Валентин. Не получится, как вы не будете стараться. Но, тем не менее, мы сейчас быстренько прогуглим это дело про Уотерса. И мы тут же найдем вам кучу. Я вам зачитаю, может быть, один абзац, а остальное пойдете на Google переводчик. Судя по всему, у вас английским не очень. И найдете там, переведете эту статью сами. Так, он призывал к бойкот, к санкциям против Израиля. Так, риторика в 2011 году. Так, хорошо, это вас тоже не устроит, наверное. Дальше он писал, что защищая страну, такую как Израиль, путем массовых убийств и геноцида оккупированных людей, это не защита. Он все перекручивает, это манипуляция чистая. Начиная с, как только Израиль был создан, арабы сразу пошли вокруг войной и ходили войнами регулярно. И хотят их уничтожить только за то, что они евреи. Понимаете? А этот перекручивает, говорит, геноцид. Уберитесь оттуда. Признайте Израиль. И вас не тронут. Это еще Израиль их держит на своих хрупких девичьих плечах. И Газу, и Западный берег. Какие налоги они платят? Откуда они берут электричество? По каким ценам они берут электричество? Откуда они берут воду? Все из Израиля идет. Они умирают, они от злости синеют, палестинцы. Потому что на одной и той же земле, на одном и том же песке евреи построили цветущий сад, а эти ходят и ноют, дайте нам денег, дайте нам денег, потом их же коррупционеры их разворовывают и так далее. Но тем не менее, давайте вернемся. Так, он говорил, что израильское лобби, из-за израильского лобби не выбрали Джереми Корбина в Англии, некий там политик был. Так, что еще? Уотерс сказал, что Израиль считает, что евреи superior, более высокий народ по сравнению ко всеми остальными на планете. Религиозный супрематизм – это идея, что и еврейские люди по какой-то причине выше, чем любые другие национальности, особенно арабы, и особенно палестинские арабы. Это все он говорил. Израильтяне говорят, что еврейские люди выше всех людей и что жизни других людей не имеет ценности. Вам хватило уже бреда, который несет Роджер Уотерс? Возможно, вы с ним согласны, значит, вы тоже антисемит. И что еще самое плохое? Если какой-то жлоб сидит на лавочке у подъезда и кричит «жидовская морда» или «бей жидов», на него можно положить, его можно игнорировать, он никто. Ну, неприятно, да, неприятно. «Бей жидов», ну, что их бить, этих жидов? В конце концов, что некого больше бить. Удобно бить жидов, потому как не бить же Путина и его власть, которые подняли нас с колен. Жидов надо бить. Но это мелочь. А вот если Роджер Уотерс говорит нечто похожее, то это уже не мелочь, потому что Роджера Уотерса слушают миллионы-миллионы людей из-за того, что он популярная личность. Но гад паршивый, к сожалению. Так, что тут нам пишут люди? Що тут нам пишуть люди? Доброго ранку, пише Олександр. Світлана загуглила. Амаріліс воски 2370 рублей на Озоні. Вот видите, Світлана, купите и пришлите фоточку, как он у вас расцветет. Яков, вы выступаете за коллективную ответственность? Да. Не путать с коллективной виной? Да. Продолжив ответ. Вернее, я уже об этом сказал. Но вначале я говорил на тему, если кто-то решил не уехать из страны, значит, вы решили остаться и жить в той среде, которая ядовитая, которая может убивать женщин и детей в соседней стране. Это нормально. Поэтому вы ответственны. Поэтому, когда вас будут не любить или не пускать, не давать визы, не селить, не брать на работу, потому что вы россиянин, у вас российское гражданство, не обижайтесь. Это it comes. Это та игра, которую вы приняли. У вас российский паспорт, но у вас есть одна 150-миллионная доля ответственности. Небольшая, но есть. Так, мастер пишет, ложная ассоциация с насильниками, бо у РФ есть ядерное оружие. Если Украина будет и дальше пытаться отвоевать то, что потеряла, это может привести к ядерной войне. То есть к вам мастер приходит домой, насилует жену. У вас нет оружия. Вы знаете, что у него есть оружие. И поэтому вы говорите, знаешь, насилую. Я по логике понимаю. Если я сейчас начну с собой драться, то будет опасно. Во-первых, я не умею драться, а во-вторых, у тебя есть оружие. Ну, насилуй. Так? Так вы хотите? Ну, значит, у вас такая психология, такие моральные принципы. Так, выход США из Калифорнии, возврат ее в Мексике, это что-то другое, да, другое. И еще, когда вы приводите примеры, которым выше 50 лет, это не очень корректно, я считаю. Не очень корректно. Мы живем в 21 веке, и надо оценивать то, что происходит сейчас. Почему вы не вспомнили мне, например, и не обвинили меня в том, что происходило во Вьетнаме? Вьетнамская война 60-е и 70-е. Это была гадость, это был ужас. Я всеми своими фибрами выступаю против того, что сделали Соединенные Штаты Америки во Вьетнаме. И выступали здесь, и были демонстрации мощные, протеста против войны во Вьетнаме у нас в стране. А у вас есть демонстрации против войны в Украине? Покажите. Так, идем дальше. Мастер пишет, то есть, если кто и критикует преступления государства Израиль, то сразу помечается антисемитом и нацистом. Ой, как удобно устроились. Можно делать, что хочешь, и затыкать всех критиков. Нет, не совсем так. Но сначала покажите мне преступление государства Израиль. Для начала. Потом объясните мне, почему вы называете это преступлением. Потом объясните мне, почему это нормально, когда подросток палестинский заходит в автобус, обвязанный взрывчаткой, и себя взрывает вместе с остальными людьми автобуса. Вот когда вы это объясните, потом мне пишите такие комментарии. Свобода слова превыше всего, продолжает мастер. Животрос имеет право высказываться как хочет. 100%. 200%. А я имею право не ходить на его концерт. И призывать вас не ходить на его концерт. Имею право. Так. Опять вы пишете, считаю ли я ответственным США. Я на это уже отвечал. Вы, видно, новенький здесь на канале. Я отвечал на эти все вопросы. Так, хорошо. Одна вещь, которая привлекла мое внимание, вернее, о чем я думаю. Ну, это трагедия с землетрясением в Турции, естественно. Горе, горе, горе. Уже больше 20 тысяч человек погибших, вроде бы. Но почему они погибли? Вы скажете, потому что было землетрясение. Почему погибло так много людей? Вы скажете, потому что было землетрясение. Ты тупой, что ли, Яков? Я не тупой. Я понимаю, что было землетрясение 7 point something по шкале Рихтера. Я решил посмотреть на другие землетрясения, которые тут у нас в Калифорнии периодически бывают. Ну, не мне вам рассказывать, что вот эти тектонические сдвиги, где-то там такая плита, где-то такая плита, и они могут сдвигаться там на 1.5 сантиметра в год, в 10 лет или еще куда-нибудь, я же не эксперт, не знаю точно, приводит к землетрясениям. И вот я читаю, вот, допустим, 20 декабря прошлого года, вот недавно, 1.5 месяца назад, было землетрясение в Калифорнии 6,4 по шкале Рихтера. Это, конечно, не 7.4 или сколько там было, но 6.4. Ни одного погибшего. Там где-то что-то мелочь. 92-й год, 7,2. По шкале Рихтера 7,2. Это уже не 6,4. Тоже Калифорния. Что у нас тут? Да, еще были два aftershock, еще были два после того, трухануло по 6,5 и 6,6 на следующее утро. Уже как-то более похоже на то, что было в Турции. Ранено 356 человек. Ранено. Ну, правда, потом был еще огонь, из-за чего сгорел бизнес-центр и так далее. Но не 20 тысяч человек. И не десятки, а может быть, не, может быть, вру, может быть, тысячи домов разрушены. Как они строили вообще? Турция. Понимаете, люди очень часто критикуют Америку. Очень часто критикуют Америку. И сами живут в своей стране и говорят, что у нас лучше. Вот вчера мне 20 человек писали, насколько у них дешевый интернет в России. А тут бац, землетрясение, форс-мажор. И сразу видно ху из ху. Почему 20 тысяч погибших? Почему, даже скорее не так, почему разрушены тысячи и тысячи домов в Турции? А так вообще Турция неплохая. Анталия, all you can eat, all you can drink, русские девочки. Неплохо. Ну, конечно, если труханет, тогда сразу будет видно ху из ху. Так, вот кто-то и пишет как раз, что в Турции крепости постройки 5 века стоят, а дома современные, как карточные домики, складываются. Кстати, хочу вам сказать, что в Турции каких-то два культурных очень важных мероприятия из древности погибло. Вернее, разрушено было в этом землетрясении. Anyway, давайте посмотрим на такую карту симпатичную. Есть сайт, который называется worldpopulationreview.com. И вот если вы посмотрите, в частности, они делают всякие ресерчи, исследования, и вот они опубликовали Most Peaceful Countries 2023. Самые миролюбивые страны. Ну, тут на карте там они разрисовали по-разному. И каждый, тут что-то написано. Ну, в принципе, можно, конечно, вот так мышкой туда что-то ходить. И внизу вот написано, видите, вот, например, Украина. Ранг 153. Очень плохой рейтинг в уровне миролюбивых стран. Вот здесь, скажем, как что-то у нас, Норвегия. Рейтинг 17. Это одна из самых миролюбивых стран. А самый миролюбивый, вот, посмотрите. Это что у нас? Нет, где-то была Исландия, я читал. Это ли Исландия или нет? Да, Исландия. Rank number one. Самая миролюбивая страна – это Исландия. Если кто из вас думает покинуть родину, посмотрите на эту карту. Кстати, о родине. Родина – это место, где родился. И не где пригодился, а где родился. Nothing else. Nothing else. Каждый человек должен жить там, где ему комфортно жить. Неважно, где вы родились. Сделайте так, чтобы вам и вашей семье жилось максимально комфортно. Я родился в Советском Союзе. Поэтому формально, можно сказать, моя родина – СССР. Есть ли у меня из-за этого какие-то теплые чувства к той стране? Нет. То есть я добился всего, чего я добился, невзирая, не благодаря тому, что я родился в Советском Союзе, а невзирая на то, что я родился в Советском Союзе. Сейчас я гражданин США. Я не гражданин никакой другой страны, у меня только один паспорт. США. Есть ли у меня какие-то моральные привязки или обязательства перед США? Абсолютно я вообще ничего не чувствую. Является ли США моей новой родиной? Нет. Вообще нет. Это место, где мне удобно и комфортно жить. Если ситуация изменится, я поеду в другое место. Возможно, в Исландию, например. Если по шкале моих ценностей будет миролюбивость страны priority number one. Самый высокий приоритет. Понимаете, что я говорю? Вот, например, возьмем Канаду. На 12 месте. Это высочайшее место в плане миролюбивости страны. Вот. Следующий кандидат, пожалуйста. Это у нас тут зелененький Австралия. На 27 месте. Тоже не прям совсем уже миролюбивая. Новая Зеландия. Ranked number two. На втором месте по миролюбивости. Если вам миролюбивость это важно, то вам сюда. Россия. Rank 160. В этом году. Украина. 153. Тоже где-то там. Но, к сожалению, она не нападала, но она все равно там война. Там война, там убивают. И убивают много и часто. Ну и другие страны. В общем, полистайте вот этот сайтик. Найдете чего-нибудь интересного, конечно же. Так, что еще? Что еще? Тетнет пишет, я тоже об этом подумал. Наверное, о землетрясении. Так, идем дальше. Читаем дальше. Сегодня опять слышу о том, что в Украине атаки российские, опять ракеты прилетели, опять в Киеве люди сидят в метро, выключили свет где-то там. Это ужас, конечно. Но тут нагнеталось, все нагнеталось, что вот-вот-вот-вот-вот начнется новое наступление российское. Приурочено туда-сюда. Я этого не вижу. Если честно, я говорил раньше, что я этого не вижу, и сейчас этого не вижу. А что я вижу, вы скажете. Вот опять ракеты прилетели. Я вижу следующее. Представьте себе ситуацию, что два боксера, профессиональных боксера, знаете, как они выступают? 15, как это называется, раунд. Как называется, раундов по-русски. И уже 12-й раунд. Они уже изнемогают, они уже еле дышат. Оба. Они сильные спортсмены были в начале. Но они уже истощены, измождены, уже последние силы на исходе, они расходятся по своим углам. Этот в красный угол, этот в синий угол. И там над ними колдует врач. И что-то им там делает, и может быть там втихаря что-то вколол или дал что-то выпить, чтобы продержаться еще чуть-чуть. И это делает и этот боксер, и этот боксер. Но они уже не могут. Они уже не могут идти и видеть ни друг друга, не видеть этот ринг, уже не в морду дать не могут. Нет сил. И тут уже идет борьба вот этих химикатов. У кого лучший препарат, который врач, который вколол тому или иному боксеру. Вкололи чуть лучше, чуть правильнее. Ну, продержится еще чуть-чуть. Доползет, может быть, до конца 13-го раунда. Вот таких же... Так я вижу сегодня и Россию, и Украину. То есть идет вопрос, цена вопроса именно в том, кому ж больше вколят. В плане, ну, не в плане химикатов, а в плане оружия. И я решил посмотреть. Ну вот, ракеты прилетели. Но, собственно, уже и так был понятен вот этот паттерн. Образец вот такой. Что происходит? Тихо-тихо-тихо-тихо, бац, прилетели ракеты. И мне, и опять тихо-тихо-тихо, бац, прилетели ракеты. О чем это говорит? Только о том, что ракет не хватает. Я понимаю, что сейчас экономика России поставлена на военные рельсы, существуют заводы, которые выпускают ракеты. И мне стало интересно. Мне стало интересно, а сколько же выпускают ракет? Хватает ли этих ракет? По логике было, что не хватает. Иначе бы просто заваливали бы Украину ракетами каждый божий день. Но этого же нет. Почему? Что они добрые? Нет. Мы понимаем, что это насильники, абсолютно аморальные, аморальная армия и страна. Значит, не хватает. Я решил посмотреть, сколько производят. И вот я погуглил. Эксперт рассказал, сколько на сегодня Россия может производить ракет. Эксперт. Эксперт, пацаны. Я, вы знаете, перефразировал один известный анекдот. Я там заменил одно слово, но получается, мне кажется, неплохо. Идет мужик по городу. Смотрит, стоит памятник. На нем написано. Памятник неизвестному эксперту Рабиновичу. А тут кто-то рядом говорит, слушайте, почему неизвестному эксперту Рабиновичу, если известно, что это Рабинович? А тут ему отвечает, неизвестно, был ли он экспертом. Ну вот. Эксперт рассказал, сколько Россия может сегодня производить ракет. Российские войска не перестают бить по Украине ракетами. Только 16 декабря. Это старая статья, но это не суть. Смысл правилен. В очередной раз атаковала Украину, выпустив 76 ракет, 60 из которых удалось сбить силам ПВО. Как рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, это, видно, он эксперт, на сегодня Россия имеет технические, расчетная возможность производственной заводской линии. Возможности по производству 3-4 ракет Х-101 в неделю и до 150 в год. Это технически. Это если будут все детали, есть рабочие, есть конвейеры и так далее. Есть процесс, есть документация. Но технологически наличие для производства всех компонентов, этот показатель в разы меньше. Составляет около 5-6 ракет в месяц. То есть Х-101 5-6 ракет в месяц. Это было в декабре. Может, сейчас уже не 5-6, а 10-12. Но мы понимаем порядок. При наличии всех необходимых компонентов для сборки показатель, конечно же, вырастет в 2-3 раза. В то же время, по его словам, крылатая ракета «Калибр» технически может производиться в количестве до 12-15 ракет в месяц. Но реальное их производство, согласно технологическим возможностям, не превышает 5-6 ракет. Ракета Х-22. Производство отсутствует и восстановлению не подлежит. В настоящее время ракеты изымаются с хранения. Хорошо. Накануне по Одессе после долгого периода, это опять же это декабрь, неприменение использовали ракеты П-800 «Оникс». Коваленко отметил, что данные ракеты также имеют технический потенциал производства 5-6 месяцев. Но при наличии технологических всех, но при наличии всех технологических возможностей. В реальности 1-2 ракеты, либо простой. Авиационные ракеты Х-59 производятся в количестве 2-4 в неделю согласно технической составляющей. Технологически имеют серьезную зависимость от иностранных комплектующих и так далее. Ну, you got the message, как говорится. Вы понимаете, к чему я клоню. Нечем стрелять. Они выдохлись, и вот они пытаются, вот они выстрелили то, что у них было. И опять пошли на заводы, фабрики, построить еще 5 ракет, еще 10 ракет. Опять выстрелят и построят. Поэтому о каком массовом серьезном наступлении идет речь, я пока не знаю. Но я не эксперт. Я руководитель центра «Дилетанто». Поэтому не судите меня строго. Вы скажете, а со стороны Запада, со стороны Украины, скажем так, Украину в основном, наверное, оружие поставляется с Запада. Там тоже, оказывается, все выстрелили. Вообще удивительно. Я вам вчера говорил, сегодня повторю. Как вот эта вот война показала то, что что на складах не хватает оружия. Причем существенно, на мировых складах. На складах НАТО не хватает оружия. Я вчера говорил, что в Германии только 21 танк, который может сегодня пойти в бой. Остальные надо готовить, чинить, смазывать. маслом или мазутом или вазелином, может быть. Да, и что нам тут выступил кто? Вот этот дядя из офиса президента украинского. В офісі президента повідомили, що через інтенсивність боїв швидко закінчується зброя та амуніція. Ігор Жовква, оце, перед вами. Що він сказав? Що він сказав? Що заканчується. Із-за інтенсивності боїв заканчується дуже швидко оружие і амуніція. Це заміщення голови офісу президента. Він сказав, що боєприпаси в Україні прибувають почти на нулі. Тобто, якщо ви думаєте, що цей боксер хорошо себя чувствуют? Нет. Они оба лежат трупами, я говорю, в своих углах и ждут, пока в них вколят. Этот заместитель главы офиса президента Игорь Жовква, он давал интервью Блумбергу, и вот такое он сказал. По его словам, амуниция очень быстро заканчивается из-за интенсивности боев. Мы отчаянно требуем оружия, амуниции, артиллерии, боевых танков, бронемашин, машин, истребителей. В частности, истребители нужны для перехвата баллистических ракет, которые сейчас Украина не способна сбивать. При этом в офисе президента заявляют, что украинским пилотам не придется изучать, как управлять западными истребителями несколько лет, как это предвидится, потому что процесс пойдет намного быстрее. Ну и так далее. И так далее. То есть, не кажется ли вам, что это похоже на ситуацию с двумя изможденными полностью или почти полностью боксерами, которые лежат и еле дышат? И какой вывод можно сделать? Если не сделать очень серьезное вливание, ну я, естественно, за то, чтобы вливание сделали украинскому боксеру, то вот такая война, вяло текущая, будет продолжаться очень долго. Очень долго. Давайте посмотрим, есть ли какие-то комментарии, которые вы оставили. Сейчас максимум 12 раундов, 15 было очень давно. Ну, я живу очень давно, поэтому, может, я и говорю. Смокин пишет, любопытно, что венгры, тысячи лет назад покинувшие Приуральскую тайгу и своих братьев Хантов и Манси, называют это событие обретением новой родины. Венгры в моей шкале рейтинга национальностей резко упали во время этой войны. Из-за их президента, Виктор Орбан. Когда пару дней назад Зеленский выступал, где он выступал, в Европе. Это было в Париже или это было в Брюсселе. Наверное, не знаю, куда приезжал этот Виктор Орбан, их президент венгерский. В то время, когда все аплодировали Зеленскому, согласитесь, есть за что. Был один человек. Один, который не аплодировал. Это был Виктор Орбан. Насколько я знаю, они сегодня встречались с Зеленским где-то там в Брюсселе, полчаса разговаривали. Виктор Орбан противник поставки оружия Украине. Из того, что я читал когда-то, Виктор Орбан – это бандюга, который был одним из мафиози в Венгрии где-то в 90-е, и у него уже тогда были какие-то прямые связи с Путиным. И думаю, что за ним должок, и поэтому он ведет себя так, как он себя ведет. Но его же выбрал венгерский народ. Демократическая страна Венгрия. Выбрали Орбана. Значит, at least, как минимум половина венгров поддерживает его точку зрения. Ваши любимые виды спорта. Мои любимые виды спорта. Я не знаю, вы имеете в виду смотреть или заниматься? Заниматься пинг-понг, а смотреть, наверное, баскетбол, я думаю. Смайли Джек пишет. Кстати, про ракету. Проснулся сегодня от воздушной тревоги, и первая же мысль была. 4 часа, на самом деле 4.04. Дали почти 10 взрывов, менее чем за 20 минут. А почему 4 часа для вас это какая-то важная цифра, я не понял. Я не понял. Мастер пишет. Если человек поддерживает коллективную ответственность, это маркер, что он интеллектуальный банкрот. Ну окей, мастер, что я вам могу сказать? А вы инжойте вашу жизнь в России и считаете, что вы белый пушистый, и вы вообще ни при чем, и вы ни за что не отвечаете. Ваша хата с краю, мастер, И вы не интеллектуальный банкрот. Вы интеллектуал. Как я вам польстил? Так. Украине вкалывали оружие еще задолго до первого раунда. Не вкалывали бы, СВО не было бы. Окей. Что хочет сказать Дмитрий? Что если бы в Украине не было вообще оружия, то на нее вообще не обращали бы внимания. А кто забрал, кстати, ядерное оружие у России, у Украины в 1994 году? Так, что еще? Что еще? Листаю ваши комментарии. Микола пишет, война была бы все равно, Украина вышла из орбиты влияния РФ, поэтому ее нужно было наказать и вернуть в лунной империи. Начало войны очень напоминает ввод войск Варшавского договора в Чехословакию. Дмитрий пишет, песня была про то, как в 4 часа началась война. Мастер, слышите от еврея в том, что у него есть шкала национальности, очень удивительно, возможно, провести параллели руководства Германии 41-го года. Нет, если вы пытаетесь меня обидеть, у вас не получится. Не получится. Я имел шанс неоднократно высказывать свою позицию. Буквально, кстати, вчера был. Но у вас не было. Вы только случайно попали к нам. Я не думаю, что вы задержитесь быстро. Я высказывал, что ненавидеть просто людей за то, что они принадлежат какому-то народу, это ужасно. Или расе. Но так как вы мастер-человек новенький, я хочу вас просто предупредить. Пока еще вы не перешли границу, вы будете оставлять комментарии. Если вы начнете грубить, я вас забаню. Так, идем дальше. Идем дальше. Вот интересная тема. Читаю себе газету РУ, и что я вижу? Евгений Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер». Он заявил, что перестал вербовать российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине. 5 января он сообщал, что с первой группы заключенных, заключивших контракт с Вагнером, сняли все судимости. Кроме того, информация о возвращении в Россию первой группы заключенных, я думаю, жители городов, куда они возвращаются, будут просто рады. И он дальше подтвердил, да, действительно это так, набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются, заявил глава ЧВК. Ну, про обязательства в виде кувалды мы помним, конечно, как они выполняются четко. Но давайте посмотрим теперь по-другому. What's going on? Что происходит сейчас? И что это было за тема вообще с заключенными? Уж сейчас уже прошло месяцев 7, наверное, после того, как он начал брать заключенных. Первое. Сейчас этим же занимается Министерство обороны Российской Федерации. Как вам это нравится? То есть теперь уже не Пригожин набирает, а набирает само Министерство обороны. Они провели не так давно, они провели новый закон, месяца 2-3 назад, в котором разрешается призывать в армию или мобилизировать, или мобилизовать, как правильно, людей с судимостью. Это им теперь позволяет просто в тюрьмах набирать людей добровольцами. В связи с этим у меня возникает интересная такая мыслишка. Мне кажется, что то, что делал Пригожин, это был пилотный проект Путина. Путин сказал Пригожину, попробуем замутим эту тему, поедешь и будешь набирать зэков, надо где-то брать людей, Москву, Ленинград трогать не хотим. В Туве уже заканчиваются живые бойцы. Давай попробуем такой проект. Подумайте, сами подумайте. Как может взять человек, сесть в вертолет, приземлиться во дворе колонии номер такой-то, и начальник колонии выстраивает всех, и он вербует, и он обещает помилование, и он делает помилование. Как это может человек такое сделать? Только если он, если его действия одобрены на самом верху. Или как может человек материть начальника штаба Российской Федерации? Или главнокомандующего армии? и ему ничего за это нет. В то время как несчастных других людей вышли с бумажкой «нет войны» их в тюрьму. Хотя бы на суток 15. Как это может быть? Если, конечно, у тебя друг, верховный главнокомандующий, тогда ты можешь материть главнокомандующего. Не иначе. По-другому никак. То есть Путин с Пригожиным разработали этот проект. Поэтому Пригожину все сходило с рук, и обзывание, и матерщина в адрес высоких чинов в армии. Проект прошел вроде бы неплохо. И за это время еще и закон прошел. То есть теперь Министерство обороны занимается вербованием своего. Почему Пригожин перестал вербовать? Ну, это мои домыслы, это не то, что я прочел. Дилетантские домыслы. Потому что устал. Пользы от них мало. Если 80% погибает, некоторые разбегаются. Некоторые из тех, которые подписались на это дело у Пригожина, для них было самое главное выйти на свободу, а там уже они решили как-нибудь. Судьба вывезет. Или там убежим, или еще что. Мороки море. Бойцы никакие. То, что они в тюрьме сидели, это не делает их людьми более качественными в плане боя. В тюрьмах сидят люди ущемленные очень. Люди больные. Люди ненормальные. Люди, у которых серьезные сдвиги, проблемы с обществом. В тюрьмах не сидят шварценеггеры. Не сидят солдаты и терминаторы. Там несчастные люди, еле дышащие часто из-за неправильного питания. И того, что курят много. Когда не сидят. Короче, это была морока и для Пригожина. Я в этом не сомневаюсь. Ну, опять же, кувалдой там молотить. Ну, кому понравится. Даже если это ты с кувалдой стоишь. То есть, он рад, что он соскочил с этого пилотного проекта. Пилотный проект с точки зрения Путина прошел нормально. Теперь его передали уже другой команде, а именно Министерство обороны РФ. И не только. Вторая тема, которая сейчас есть. Кто еще вербует их? Их еще вербуют. Оказывается, есть такая тема, когда ты сидел в какой-то колонии, есть, типа, ты можешь просить облегчение, как это называется, трудовые работы или принудительная работа, что-то такое. Ты можешь попроситься на принудительные работы. Ну, вероятно, у тебя условия были хуже, а на принудительных работах лучше. Ты пишешь такое заявление в тюрьме. Прошу перевести меня за хорошее поведение на принудительную работу. Тебя вызывает начальство колонии и говорит, да, ты хочешь на принудительной работе и хочешь получить хорошую характеристику, что ты в тюрьме сидел, ну, как юный пионер. Сделай. Но принудительные работы у тебя будут разбирать завалы и выносить трупы убитых россиян. Их не обманывают. Им говорят, да, это будет в районе фронта, но ты сам в бой идти не будешь. Ты будешь вынимать, типа, забирать с поля боя убитых и на строительных работах всяческих. И они соглашаются. Они идут. То есть, видите, вот этот пилотный проект превратился в два новых проекта. Поможет ли это россиянам? Не думаю. Ну, если они думают, что сегодня можно выиграть войну пехотой, особенно такого качества, то да, конечно, флаг им в руки. IT for all. Ваше мнение, американцы были на Луне? Конечно, были. Так. Что бы вы делали, если вам было бы 20 лет и находились бы в Киеве? Я бы воевал за Украину. Особенно, если я был бы не женат. Хотя я был худющий. Я не знаю, кто бы мне, как бы я этот поднял бы этот автомат. Вы бы видели. Может, я когда-нибудь найду эту фотографию. И у нас была военная кафедра, и после нее, после института, мы 3 месяца были в военных лагерях. Ну, носили форму, все как положено. Вы бы посмотрели на меня. Это обнять и плакать называется. У меня шейка была вот такая, как пестик, как сказала одна моя хорошая родственница, скажем так. Не было такого воротника, чтобы на эту шейку, чтобы он плотненько вот так. Ну, я не знаю, я бы, наверное, попросился, по крайней мере, куда-нибудь. Но опять же, если бы сейчас, если была такая война, просто так в армию я бы в жизни не просился, находясь в Киеве или в любой другой стране. Какое ваше мнение о запрете на использование Starlink для управления украинскими дронами? Мнение нормальное, совершенно нормальное. То есть Илон Маск очень сильно помог Украине тем, что он обеспечил бесперебойный интернет. Это чувствуют люди, которые солдаты, которые на передовой. Я это знаю точно, потому что... Ну, я знаю это точно. Если россияне хотят использовать... Вернее, если украинцы хотят отправлять дроны куда-нибудь в Россию, и чтобы эти дроны пользовались интернетом Илона Маска, это я вполне понимаю, почему Илон Маск этого не хочет. Он не хочет, чтобы он помогал нападению, наступательным акциям украинской армии. Это частная компания, поэтому я за то, что говорит хозяин частной компании. Так, идем дальше. Что у нас со временем? О, уже времени нет, у нас не осталось. Видите, как пролетело время быстро. Пролетело и пролетело. Хочу вас поблагодарить, что вы посетили скромный мой приют и помогли мне создать этот контент сегодня. Будьте здоровы и благополучны. Пока.